Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. У нас в гостях Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, мы остановились в нашем исследовании на 6 главе с вопроса: «Ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» И начинается сразу 7 глава, где мы видим 144 тысячи. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, что это за четыре ангела, Ростислав Николаевич, которые стоят на четырех углах земли? Что означает этот символ?
Я хочу сказать, что описание всего, что вы прочитали, оно связано с предыдущей главой. И предыдущая глава задает вопрос: кто может устоять? Потому что показано, значит, второе пришествие Иисуса Христа.
Шестая печать.
Да. Второе пришествие Иисуса Христа, и нечестивые бегут к горам,
и камням,
и просят, чтобы они упали и спрятали их от
гнева Агнца,
от второго пришествия Христа. Это так сильно сказано. Я помню одно высказывание Иоанна Златоуста по этому вопросу. Он говорит, что лучше быть пронзенными тысячами молний, чем увидеть гнев Агнца Божия.
Он пытался передать тот ужас, который испытают люди, которые не приняли в сердце Иисуса.
Да, так что, в общем-то, никто никого не запугивает. Но факт тот, что грешная человеческая природа не обращенная, она не выдержит явление чистоты и славы вечного Бога, Творца Вселенной.
Можно ли сказать, что 7 глава – это ответ на вопрос, который возник?
Кто может устоять?
Потому что создается впечатление, что устоять никто не может. Да. Все бегут горами камнем, все не могут выдержать пришествие Агнца. И поэтому возникает вопрос: кто может устоять? И вот начинается 7 глава.
Да, вот здесь как раз мы переходим к тому, что вы прочитали, что он видит четырех ангелов, стоящих.
Четырех углов земли.
Да, это язык такой, но везде по Библии понятно, что это четыре стороны света. Север, юг, восток, запад.
То есть символ, охватывающий всю землю.
Да, и четыре ангела – это, конечно, небесные ангелы, которые контролируют ситуацию в этом мире. Потому что Бог охраняет и все природные ресурсы нашей планеты. И бесспорно, Священное Писание дальше говорит, что есть ангелы, которые отвечают за отдельные стихии на земле. Например, ангел вод и так далее. То есть это огромное хозяйство земное. Оно требует того, чтобы небо контролировал. И Господь контролирует всю ситуацию в мире, не только в природном мире, но и в мире политическом.
То есть это к тому, что ангелы стоят и держат четыре ветра земли.
Да.
То есть сдерживают, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. То есть они что-то сдерживают?
Да, это символика, конечно. Но очень понятная символика, потому что ветры – это символы войн в Священном Писании, символы революции, восстаний, в общем, потрясений военного порядка. И поэтому ангелы Божьи сдерживают мир, который находится на грани такой глобальной военной катастрофы.
Когда мы говорим о шестой печати, то там уже ветры дуют.
Да.
То есть события, которые описаны в 7 главе, они перед пришествием Христа, когда ангелы еще сдерживают те потрясения.
Вопрос, можно сказать, какова ситуация будет перед вторым пришествием? Кто может устоять? И вот здесь идет ответ, почему и кто все-таки устоит и будет спасен на земле.
Мы видим появление еще одного ангела. И видел я иного ангела. То есть это уже отличное от четырех ангелов. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. Что это означает?
Это говорит о том, что у Бога есть некоторый запас времени еще для человечества, нераскаянного или неподготовленного человечества. Вот. И у него особая еще миссия в период удерживания ветров. Можно сказать, что наш мир настолько начинен всякими вооружениями, разрушительными стихиями, которые могут разрушить стихии мира, могут разрушить природу, что если бы Господь специальным образом не сдерживал эти военные арсеналы и все ключи к ним, вот, и все рычаги, которые их включают, если бы Господь не сдерживал, то люди давно бы же истребили друг друга. Вспомните Карибский кризис, угу. Да? Когда мир был на волоске грани, от войны, буквально, и причем войны ядерной, войны ракет. Вот. И Господь удерживал. И каждый раз со времен Второй мировой войны, мы живем в эту эпоху, именно происходит вот это удерживание. Мир каким-то образом все-таки, несмотря на рвущиеся страсти людей и зачастую совершенно необузданные амбиции людей, все-таки Господь удерживает наш мир от разрушения. Вот. И особенно важно, что Господь удерживает природные силы, чтобы оставить базу человека, природу, чтобы оставить, да? Чтобы он не делал вреда земле, морю, да, сказано, да? Потому что современные средства вооружения, они уничтожают именно природную основу человека, да? Вот. А поэтому тот ангел, который имеет печать Бога живого, он имеет особую миссию. Он говорит: держите, пока не положим печати Божией на челах рабов Бога нашего, да?
Не делайте ни вреда, ни
не
мола,
делайте вреда,
ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.
Да.
То есть он говорит, что сдерживайте ветры до того момента, пока мы не сможем обойти всех и поставить печать на челах рабов.
Сколько раз мир был на грани катастрофы после Второй мировой войны, это уже известно. Вот. Но все-таки мы продолжаем все-таки пользоваться миром. В целом планета, она не переживает еще пока что Третьей мировой войны, да, и не пережила. Вот. А ангел этот, он запечатлевает рабов Божьих. То есть по всей, он имеет глобальную цель, да, то есть запечатление всех тех, которые живут в мире, для того, чтобы они могли выдержать день вот этого второго пришествия Иисуса Христа. Что значит запечатление? Это значит положить на разум человека, открыть
это
человеческий разум.
Это не буквальная же печать, которая
будет
стоять.
Конечно. Это дать человеку такое откровение Божие, дать такое влияние Духа Святого, которое бы запечатлело в человеке характер Божий, черты Иисуса Христа, чтобы человек стал христоподобным. Только такой человек может устоять. И непосредственно печать Божия в конце времени. Бог вообще всегда Духом Святым запечатлевал свой народ на протяжении всех веков. Тех, которых он хотел, которых видел, что можно их спасти. Вот. Но в конце времени имеется в виду еще печать Бога живого. Именно в том смысле, что Господь желает, запечатлевая характер Христа, вписать заповеди Божьи в сердце каждого человека. Как сказал пророк Иеремия, вот цель Нового Завета, впишу закон мой куда?
В сердце.
В сердце их и в разум напишу их, заповеди Божьи. И поскольку в конце времени происходит восстановление незыблемости 10 библейских заповедей, которые есть основной закон Иисуса Христа. Вот, потому что Иисус Христос – это не просто личность, прекрасная личность, это Сын Божий, у Него есть свой закон, у Него есть свои принципы, которыми Он желает запечатлеть своих детей. Здесь относится именно еще не только к 10 заповедям, но и тем разрушенным заповедям, которые были в ходе истории разрушены, но в конце времени восстанавливаются. Это вторая заповедь, не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся, не служи им. Так?
Угу.
И четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы, 1 день суббота Господу Богу твоему. Это фундаментальные библейские заповеди первой скрижали. И Христос, который пришел и сказал, что я не пришел нарушить закон или пророков, но пришел исполнить, этот Иисус Христос, евангельский Иисус Христос, такую имеет позицию в отношении закона с 10 заповедями. И эту позицию он запечатлевает в сознании последнего поколения, последних поколений людей. Он желает восстановить в человеке свой образ. Это не абстрактная категория и не отвлеченная категория, это конкретная категория в том отношении, что это Христос и его нравственные 10 заповедей.
Можно ли провести параллель с посланием семи церквей, что этот период происходит во время Лаодикии, то есть последнего периода церкви, где Господь, с одной стороны, недоволен церковью, ее теплым состоянием, а с другой стороны, призывает ее обновить свои отношения, стучит в ее дверь и призывает, чтобы церковь открыла свое сердце для близких отношений с Господом. Можно ли провести эту параллель с Лаодикией?
Да, вы чувствуете напряженность послания к Лаодикии, да? Это как бы последнее желание Божье спасти. И он все, что может, предлагает человеку. Он предлагает себя, что я войду к тебе, будешь вечерять со мной, посажу тебя на престоле моем. Что еще больше можно обещать? Такие обещания дают, когда уже, так сказать, выкладывает все для того, чтобы приобрести что-то, да, ценное и нужное. Бог делает все для того, чтобы приобрести себе каждого человека. Но если и это не затронет, как вы говорите, весть Лаодикии, действительно последняя весть, если это не затронет, то даже ничего не может спасти человеческую личность.
Но мы видим как раз, если мы смотрим параллельно с 13 главой, то происходит параллельно с запечатлением Божьим, происходит и начертание на чело и на руку.
Да.
То есть мы видим, что, который идет от зверя, от лукавого. То есть мы видим, что нет человека, который бы остался в стороне этого процесса и сказал, я буду смотреть со стороны, меня это не коснется. Или начертание зверя,
или печать Божья.
Вот, да. Вот перед таким выбором в последнее время будет стоять, перед пришествием будет стоять человек.
Да. Эту тему, которую вы затронули, она будет все больше и больше нарастать, будет становиться все более актуальной к концу повествования апокалипсиса. Да? Вот. И она становится именно все более актуальной к концу периода, в котором мы живем сегодня на Земле. Потому что мы имеем отличное положение по отношению ко всем поколениям. Мы имеем несравненно больше информации, грамотности. Мы имеем доступ к Священному Писанию, не так, как предыдущие поколения. Вот, мы имеем права человека во всем мире. Да? Конечно, не в всех странах одинаково, но во всяком случае мы имеем действительно права, право выбора. Мы имеем возможность получить весть Божию в полном виде, как она изложена в Священном Писании. И мы должны благодарить Бога даже за нашу вот страну, в которой мы сегодня живем. Мы имеем здесь свободу слова, мы имеем свободу вероисповедания, это и есть результат работы Божьей, и мы должны это понимать и ценить.
То есть ответ на вопрос, который задан в 6 главе, кто же может устоять, ответ звучит: те, кто получили запечатление Божье, получили, да, печать Божью на чело. Эти, да, люди могут устоять. Тогда вопрос, кто они? И вот мы читаем следующее. «И я слышал число запечатленных, было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых, из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувинова запечатлено 12 тысяч, из Гадова запечатлено 12 тысяч, из Асирова запечатлено 12 тысяч, из Нафалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина, из колена Симонова 12 тысяч, из колена Левинова, из колена Исахарова, из колена Завулонова, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч». Итак, 144 тысячи – это буквальное число, это символическое число, это из иудейского рода, дается перечисление колен Израилевых. Можете прокомментировать?
Не просто это прокомментировать, вот вы говорите так. Вот, мы понимаем, По тексту самому видно, что это особая группа, потому что дальше говорится о неисчислимом количестве спасенных, а это число.
Особая категория.
Особая группа спасенных в данном случае. Вот. Мы, им, если будем смотреть, что дальше о этой группе, о 144 тысячах говорится, то дается очень четкая характеристика, что в устах их нет лукавства, они непорочны перед Богом.
Это те, которые 14 стих, это те, да, которые пришли от великой скорби, и они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. И 14 главе Откровения там также дается о них.
Да, и что они первенцы Богу и Агнцу, да? Что
следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел.
Не пошел. Вот, в данном случае...
Не осквернили себя.
Да. Это... Есть такое у нас понимание, что это та группа людей, которые пройдут через все самые сложные испытания последнего времени, через опыт 6-7 язв, и живыми встретят Иисуса Христа. Вот, это такое есть у нас. Но есть и другое мнение. Тоже, я считаю, что оно имеет такое мнение имеет право быть, вот, о том, что это число символическое, и что оно дано...
То есть первое мнение – это буквально 144 тысячи, которые смогут,
встретят Иисуса.
Смогут пережить время скорби.
Да. Второе мнение, что поскольку, возможно, что это число символическое, и, значит, оно просто показывает действительно тоже на некую отделенную группу спасенных, вот, которые примут трехангельскую весть и которые защищать будут заповеди Божьи и веру в Иисуса, как об этом говорит 14 глава. Но они действительно перенесут борьбу со зверем, его образом и его начертанием. Некоторые из них будут убиты, потому что Писание говорит ясно, и души обезглавленных за имя Иисуса, которые не поклонились зверю и не приняли начертание его на чело и на руку. Да? Вот, поэтому это народ Божий запечатленный, по крайней мере, ведущий борьбу со зверем и его начертанием, отстаивающий заповеди Божьи и веру Иисуса. Это последнее поколение людей, которые будут ревностно защищать истину.
Почему Иоанн описывает их, сравнивая с израильским народом, с родословием, с перечнем колен, которые были? Какой здесь символ или какая здесь идея?
Ну, знаете, Израиль всегда был очень многочисленным. Особенно в последнее время. А Исаия так сильно говорит по этому поводу, что если бы Израиль был как песок морской, неисчислим, да, только остаток спасется. Если здесь говорится об Израиле, только об Израиле, все равно здесь указывается на то, что не весь
Израиль
спасется. А вот он перечисляет именно остаток, о котором говорит Исаия.
Говорят, что каждое колено 12 тысяч,
да, да,
выделяя,
да,
что группа,
да,
людей.
Да. Здесь имеется, конечно, в виду, как мы понимаем, не столько этнический Израиль, хотя среди них могут быть и этнические иудеи, но сегодня евреи уже не помнят, из какого они колена, кто. Вот. Могут быть иудеи, могут быть и те, которые по духу своем, как Новый Завет говорит, что...
Как Павел в Римлянах.
Да, Павел, послание к Римлянам. Не тот иудей, кто таков по плоти, но кто таков по духу. И здесь имеется в виду люди верные, преданные Богу, защищающие его завет.
Наверное, это концепция, что это Божий народ. Все,
Божий
кто запечатлен,
народ.
Это, да, Божий народ. Поэтому и дается колено, дается, чтобы показать колено, это остаток, и это есть Божий народ. Бог называет это Божий народ. Они собраны со всех концов земли и поставлены печати на всех тех людей, которые остались верны Господу.
Но я настаиваю на том, что это последние поколения людей, которые пройдут через борьбу, ту, о которой говорит 14 глава, когда они не поклонятся зверю и не примут начертание на чело и на руку свою.
И он потом продолжает описание, говорит, после я взглянул, то есть он увидел эту группу 144 тысячи, увидел, как ангелы держали ветра, и другой ангел ставил печати. После я взглянул, я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, народов, языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола старцев и четыре животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь, благословение и слава, премудрость и благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Мы видим, что мы опять возвращаемся в 4-5 главу, где поклонялись сначала серафимы, потом мы видим люди, небожители, представители от земли, и здесь мы видим...
Здесь мы видим спасенных всех веков всех и всех веков. Народов. Вот.
Это великое множество, это спасенные во всех веках.
Да, века. Их написано, никто не мог перечислить. Если тех исчислили, 140, то этих никто не мог перечислить. То в данном случае, конечно, это миллионы и миллионы спасенных. Слава Богу за такое колоссальное количество спасенных, которое будет. Это оно просто вдохновляет, такая весть, которую мы читаем в Апокалипсисе. Почему люди ее не замечают? Почему не замечают только страшные угрозы и так дальше? Но ведь это же величайшее дело. Это торжество спасенного человечества. Спасенного человечества, которое прошло через скорби. Каждое поколение прошло через скорби. Можно сказать, что, как апостол Павел говорит, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы. Вот, поэтому это прекрасно.
Мы видим, как к небесной литургии присоединяется после шестой печати присоединяются и земляне, люди, которые уверовали в Господе, и также теперь все вместе. Первые стоят 144 тысячи, за ними стоят уже остальные люди, которые с самых первых веков уверовали в обетованного Мессию и ждали его пришествия, веровали, да. Присоединяются к хору, к херувимам, к ангелам, и все вместе в одном едином строе восхваляют и славят Господа.
Это то единство мироздания и вселенское единство, о котором апостол Павел пишет, что Христос пришел для того, чтобы соединить небесное и земное под головою Христом, и чтобы дать им единый нравственный закон, которому они будут подчиняться. Это единство нравственное, единство духовное и единство веры.
Ангел делает акцент еще раз на 144 тысячах, потому что они будут переживать самое большое время скорби. И он говорит, и начал речь один из старцев, 13 стих, говорит, спросил меня, сие облеченные белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь. Такое же сравнение есть с животными, которые день и ночь служат Господу. В храме его и сидящий на престоле будет обитать в них. Такой интересный оборот. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будут палить их солнце, никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Да. Что означает вот этот отрывок?
Я думаю, что это еще раз повтор и утверждение, что Вселенная будет торжествовать после первого воскресения и после уничтожения остатков греха. Человечество войдет в универсальное единство Вселенной, всех, когда все будут подчинены Господу. И те страдания, которые перенесли, о которых вы читали только что, да, что они пришли от великой скорби, говорят нам о том, что великие переживания последнего времени, они не уничтожат тех, которые любили Господа. Они останутся истинными поклонниками.
Можно провести определенную аналогию, когда Илья будет переживать духовный кризис и спрашивать, кто остался после зверств Изавели, а Господь ему будет говорить, посмотри, 7 тысяч, которые не преклонили колено. Можно здесь есть провести аналогию, когда смотришь после шестой печати, нет праведных, никто не смог выдержать. А Господь говорит, посмотри, вот есть 144 тысячи, которые не преклонили колени, которые остались верны Господу. И благодаря силе Бога смогли выдержать и стать пред престолом, и быть вместе рядом с Господом.
Володя, не только, Владимир, не только можно, но и нужно.
Нужно провести такую аналогию. Спасибо вам большое. Мы благодарны нашим телезрителям, что они были вместе с нами. Пусть Господь вас благословит. Будьте верны нашему Господу. Он стучит в ваше сердце. Открывайте это сердце каждый день, чтобы Иисус запечатлел в вашем сердце, в вашем разуме стремление быть с Ним, любить Его, почитать Его и поклоняться Ему. Да благословит вас Господь.